Радио Свобода. Нападение на Аллу Джиоеву. Реанимация вместо инаугурации.
По затылку приклада ударили, она упала и потеряла сознание. Я видела, как ее ударили, она вся была черная, черно-красная.
Выживет ли Единая Россия после президентских выборов?
В сегодняшнее время сложное для страны, сложное для власти. В таком виде эта структура, я ее считаю подразделением администрации президента, существовать больше не может.
Начальника петербургской полиции выгнали со спецназом.
Дмитрий Медведев заявил, что не место истерикам и личному пиару в рамках МВД. Это все восприняли как пассаж в сторону Михаила Суходольского.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Южная Осетия потрясена нападением на штаб Аллы Джиоевой, победившей на прошлогодних президентских выборах, но так и не возглавившей республику. Существуют разные версии того, что произошло в четверг. Избивали ли Аллу Джиоеву ворвавшиеся в ее штаб сотрудники правоохранительных органов, или ей просто стало плохо? Вот что рассказал нашей радиостанции врач Константин Гасиев, который осматривал Аллу Джиоеву, когда ее доставили в больницу.
При осмотре я увидел, что она в таком была в сумеречном состоянии. То есть сознание у нее было путанное, но какие-то вопросы она могла принимать и отвечать однозначно да или нет.
Со мной в студии обозреватель радиостанции «Эхо Кавказа» Олег Кусов. Олег, добрый вечер. Почему противостояние в Южной Осетии перешло в такую силовую фазу? Ведь было впечатление, что стороны конфликта готовы к уступкам и смогут прийти к компромиссу.
По всей видимости, виной всему вот эти приближающиеся президентские выборы 25 марта. У оппозиции в Южной Осетии была надежда, что все-таки они не состоятся, поскольку их не примет народ, их не примут избиратели, которые уже дважды приходили на избирательные участки, голосовали за будущего президента, и по данным, которые мы располагаем, уверенную победу в конце ноября держала Алла Джиоева, на 16% опередила ставника власти Анатолия Бибилова. Но парламент назначил новые выборы, подготовка к ним идет, и люди выражают готовность прийти фактически на третий тур выборов, в котором уже не будет принимать участие Алла Джиоева. Ей суд это запретил. И поэтому, как вот считают многие эксперты, Алла Джиоева и ее соратники пошли ва-банк. У них ничего не оставалось. Просто как вот таким немного непонятным путем забирать властные функции в республике себе.
Ведь на 10 февраля была назначена ее инаугурация, то есть нападение произошло накануне вот этого вот нелегитимного процесса, да, нелегитимной инаугурации.
Было мнение, что инаугурация – это просто уже жест отчаяния, и что она может превратиться в фарс. Но Алла Джиоева и ее соратники были уверены в том, что это как-то поможет ей вернуться во власть и тем самым доказать, что она оказала на самом деле победу. Накануне вечером перед захватом ее штаба я разговаривал с ней по телефону и спросил, а так какие же у вас есть рычаги воздействия на власть? Каким образом вы будете теперь делить свои полномочия после своей инаугурации? На что Алла Джиоева ответила, я вам об этом сообщу после 10 февраля. Она намекнула на некий секретный план своего прихода к власти. И есть мнение, что детали этого плана стали известны властям, и вот они уже отчаялись на такой экстремальный шаг, как вооруженный захват спецназовцами штаба. Был ли план, не было его, это уже неизвестно. Но сама вот эта вот жесткая акция, когда вооруженные люди раскидывают прикладами женщин, хватают популярного в республике политика, говорит о том, что власти тоже пошли ва-банк. Тоже что-то заставило их это сделать.
Ну, давайте послушаем, что же произошло в штабе Джиоевой в четверг. Было ли избиение, говорит свидетель Виолетта Тидеева.
По затылку приклада ударили, она упала и потеряла сознание. Я видела, как ее ударили, я была уже в бешенстве от того, что ей стало плохо. Она вся была черная, черно-красная.
Олег, можно ли доверять этому свидетельству? Ведь есть и разговоры, что никакого избиения не было, это просто гипертонический криз.
Я тоже слышал от одной из непосредственных участниц этих событий. С ней связался по телефону через час после того, как вооруженные люди ворвались в штаб. Она очень подробно мне рассказывала о том, что произошло, как врывались люди, как они кричали, как они раскидывали остальных людей. Но про избиение Алджуева ничего она не сказала. Хотя в это время Джуева находилась в соседней комнате под охраной этих людей. Был с ее стороны факт, что 40 минут к ней, уже упавшей без сознания, не подпускали близких. Вот это она утверждает точно. Но про избиение ничего не было сказано. И дальше, что было тоже неизвестно, она сейчас находится в реанимации, никого, кроме близких родственников, к ней не подпускают.
Были ведь и сообщения, что сотрудники российских спецслужб принимали участие в нападении на штаб Джуевой. Есть ли доказательства, и вообще Россия как-то участвовала вот в этом конфликте в последнее время?
В условиях отсутствия информации очень много возникает версий, и многие из них кажутся, конечно, парадоксальными. Нет таких данных, что российские спецназовцы прибыли в таком большом количестве, в составе 200 человек, для штурма одного здания, одного дома в центре Цхинвали. Таких сведений нету. Многие эксперты считают, что все, что происходит сегодня в Южной Осетии, не происходит без санкций Москвы, без участия Москвы в какой-либо форме.
Какой прогноз? К чему это все может привести?
Хочет или нет с того позиция, но выборы 25 марта состоятся. Большинство жителей Южной Осетии готовы принять в них участие. Конечно, еще неизвестна реакция протестной части вот, электората на ситуацию с Джуевой. Как долго она будет находиться в больнице? Что она скажет, когда сможет говорить? Но в целом уже понятно, выборы состоятся. В Южной Осетии будет новый президент с очень-очень сомнительной легитимностью. Поскольку многие жители утверждают, что третьи выборы, они уже не могут быть объективны после того, как два первых тура фактически были не засчитаны.
А, Олег, а кто лидирует? Есть какие-то данные соцопросов из тех, кто может принимать участие в выборах? Кто фаворит?
Пока еще нет соцопросов, поскольку еще не ясно, кто будет зарегистрирован. Только 12 инициативных групп подали свои заявления в Центр избирком. Но из тех, кто очень внятно говорит о своем участии в выборах, наиболее предпочтительные шансы у посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева, у представителя оппозиции Сергея Засеева. Не совсем ясно, кто еще будет у них соперники, потому что от соперников и от их поведения очень многое зависит. Вот политические настроения Южной Осетии меняются молниеносно.
Спасибо. Это был обозреватель радиостанции «Эхо Кавказа» Олег Кусов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Репетиции российского 5 марта назвал в своем блоге нападение на штаб Аллы Джуевой известный экономист, бывший советник президента Путина Андрей Илларионов. Пока, впрочем, нет явных признаков того, что подготовка к выборам президента России приведет к силовому противостоянию. Оппозиция готовится к новым акциям за честные выборы, сторонники Путина к новым митингам в поддержку своего кандидата. Правда, появляется все больше свидетельств того, что участники путинских митингов получают деньги за свое участие в акциях. Примерно через 40 минут вы услышите рассказ журналиста Ирины Чевтаевой, которая получила 500 рублей за участие в митинге 4 февраля. Ирине повезло. Многие ее товарищи, завербовавшиеся изображать массовку на Поклонной горе, вообще ничего не получили. Сергей Морозов, бригадир, собиравший людей на митинг, пожаловался «Радио Свобода» на «Единую Россию».
2 числа я получил заказ от Жени, который работает в «Единой России», на проведение митинга, нужно было собрать 250 человек. Людям была установка, что оплата на каждого человека 500 рублей, и, соответственно, бригадирские ходят сюда также. В итоге, по окончанию митинга, люди были рассчитаны всего 85 человек, потому что людей было очень много, люди путались в координации, 160 человек остались без оплаты труда. И раз митинг обещали проплачивать, соответственно, это недоработки «Единой России», потому что очень много посредников, которые рубят цены. По факту, я узнал, что стоимость митинга была 1500 заявлено на человека, но моим людям платили по 500 рублей. Это руководство «Единой России» недобросовестно относится к своим избирателям.
Как и предсказывали эксперты, организаторы агитационной кампании кандидата в президенты Путина о существовании выдвинувшей его партии предпочитают не упоминать. Это подметил режиссер-документалист Виталий Манский, поделившийся с моим коллегой Андреем Шаром своими впечатлениями от предвыборных роликов кандидатов в президенты России.
Реклама – это не что, а для кого. И политическая реклама в этом смысле, и реклама вот этого нынешнего политического сезона, она, конечно же, ориентирована по принципу «на кого?». То есть кто является потребителем этой рекламы. Скажем, ролики Зюганова совершенно очевидно говорят, что технологи предложили ему вступить на площадку, ранее им никогда не осваиваемую. Вот тот протестный электорат, который не хочет голосовать за Путина, но психологически не может преодолеть некий, так сказать, понятный барьер и отдать свой голос даже в протестном порыве за Зюганова, для них делается ролик, где для той самой интеллигенции появляются вполне вменяемые люди, ну, понятные люди, будь то Жорес Алферов, будь то Прилипин, то ли, так сказать, Губенко с бэкграундом все-таки да, приличного человека. И они говорят этому протестному электорату, мы не такие страшные, мы вот читаем даже стихи Пушкина в своем ролике. Жириновский же, например, понимая, что никогда за него не пойдет даже протестный электорат, а только плебс голосовать, он в своих роликах низводит принцип общения с плебсом до уже какого-то, так сказать, абсурда, усаживаясь на эти сани со слом, ну, как бы понятно, что он для себя определил вот зону своего влияния.
Владимир Путин поизбрал такой способ, что сам Путин не появляется на рекламных роликах, а о его достижениях рассказывают люди, которые поддерживают его, и известные, и неизвестные. От знаменитых актеров, общественных деятелей, космонавта Леонова до учителей, спортсменов и так далее и тому подобное.
Я думаю, что там сидели неглупые ребята и принимали взвешенные решения, как они себе представляют восприятие Путина. Совершенно очевидно, что изъята «Единая Россия» из всего контекста выборной кампании Путина. Эта реклама существует в поле, перегруженном Путиным самим. Стоит прокладка между новостями и там документальными фильмами, в которых Путин просто не сходит с экрана. Поэтому это как бы конструкция, рассчитанная не на отдельное восприятие этого ролика вне контекста, а именно на контекстное восприятие со всем остальным медийным пространством. Все остальное медийное пространство мне любопытно больше, нежели вот сами эти ролики. Скажем, документальные проекты на всех безосуществления каналов, и, конечно, фаворитом в этой гонке бессмысленности является проект «Россия от первого лица». Вообще говоря, эту кампанию не сводит до, даже, по-моему, в советские годы, вот все эти фильмы, там, «Дорогой Леонид Ильич», и, ну, по-моему, даже эти опусы не находились вот в такой степени отрыва от реальности. Я не вижу в этой кампании таких оригинальных, креативных, а значит и эффективных ходов, как «Голосуй сердцем», 96-й год, Ельцин, обнимающий дерево, «Голосуй или проиграешь», вот этого нет. Путин в своей промо-кампании, он базируется на консервативного зрителя, помнящего советскую идеологию. Я обратил внимание, что он, по-моему, даже не обращается к молодежи.
О предвыборных роликах говорил режиссер-документалист Виталий Манский. Седьмого февраля Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами. В списке, который утвердил Центр избирком, 499 человек, как простые граждане, так и известные персоны. Путин отказался от участия в предвыборных дебатах, пообещав посылать вместо себя доверенных лиц. О встрече в Политехническом музее «Радио Свобода» рассказал ее участник, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Это было очень доверительное и хорошее общение, тем более, что мне показалось, что и манера была такая, как бы доверительная. Он ходил прямо непосредственно, стал с микрофоном, подходил к людям, поднимался на антресоли. То есть это было, так сказать, естественной такой очень манера общения. Мне кажется, что это было все очень неплохо. Путин еще раз подчеркнул, что выборы должны быть честные, и он очень хочет, чтобы они действительно были честными и открытыми, и ему очень важно победить именно в честных выборах, если он сумеет победить. Ну и он явно видит и хочет больших перемен и в руководстве правительства, и членов правительства, и видит то, что нужны и политические перемены в России.
На встрече с доверенными лицами Владимир Путин заявил, что выступает против введения виз между Россией и странами СНГ за возвращение зимнего времени, а также пообещал, что если станет президентом, сократит число машин с мигалками. По мнению политолога Андрея Пионковского, Путин использует подобные встречи для мелких обещаний, поскольку острых вопросов премьеру и кандидату в президенты на таких мероприятиях никто не задает.
Ведь это же встреча с обслуживающим персоналом. Я бы сказал, что две такие категории вопросов, из-за которых, собственно, Путин избегает дебатов. Это о состоянии дел в стране, о крахе нашей сырьевой экономики, о выжженности политического пространства. И еще более острый для него вопрос о его собственном бизнесе. А если называть вещи своими именами, о тотальном воровстве бюрократии, на вершине которой этой воровской пирамиды находится сам Путин. Поэтому все это такие пропагандистские шоу. Собраны были люди, за некоторых из них очень стыдно, уважаемые, любимые народом актеры.
На этой неделе появились публикации о том, что «Единой России» предстоит серьезный ребрендинг. Газета «Известия» со ссылкой на несколько источников партии власти сообщила, что рассматриваются варианты дальнейших действий, от относительно умеренных до самых кардинальных. Один из них предполагает смену названия и логотипа партии, избрания конкретного лидера. О том, что партии власти ребрендинг нужен, говорила в эфире «Радио Свобода» член этой партии социолог Ольга Краштановская.
Во-первых, вопрос, есть ли кризис? Наверное, все-таки какой-то есть, но, может быть, не такой смертельный, как кажется нашим оппонентам. Но, конечно, есть. И потеря 15% голосов, она очень существенна, и репутационные издержки есть. Я считаю, что партия должна сохраниться, потому что это огромная работающая, все-таки в организационном смысле работающая структура, но она нуждается в ребрендинге. Возможно, и название менять стилистику партии. Надо показывать новые лица, которые не просто там назначены и сверху спущены, а которые вырастила сама партия. И такие люди есть, конечно. Необходимо, мне кажется, обновлять идеологию, потому что, конечно, российский консерватизм – это хорошо очень, но не очень вяжется все-таки с модернизацией и прочее. Поэтому я думаю, что здесь нужны какие-то нюансы, какие-то прорывы идеологические, оттенки. Вот, и все это будет делаться, конечно.
Диссидент в «Единой России», член Московского регионального политсовета этой партии Владимир Семага говорил в эфире «Радио Свобода» о том, что партия власти, по его мнению, вообще партией не является.
На сегодняшний день структура, которая называется «Единая Россия», не попадает ни под один из признаков общецивилизационных определений партии. Это структура, которая целиком и полностью подчинена целому ряду персоналей в администрации Кремля, высшим руководителям страны, и хотя номинально они не являются членами партии, и парадоксальным, конечно, тот факт, что лидер партии не является членом партии, это, конечно, просто какая-то издевка над самой вообще структурой партии, над самим понятием. Я думаю, что партия в основном занята тем, что осваивает те бюджеты, которые выделяются из неизвестных мне источников финансовых для того, чтобы реализовывать те или иные мероприятия. И, конечно, в сегодняшнее вот время сложное для страны, сложное для власти, в таком виде эта структура, я ее считаю подразделением администрации президента, существовать больше не может.
В субботу стало известно об отставке руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России» Андрея Воробьева. По его словам, эта смена в руководстве партии плановая и добровольная. Правда, ранее Воробьев сообщал, что сложит полномочия в руководстве партии лишь после президентских выборов 4 марта. После декабрьских выборов Воробьев возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме. Воробьев – сторонник ребрендинга партии власти, поиска новых способов и новых приемов политической работы. Радио «Свобода», итоги недели. В отличие от отставки Андрея Воробьева, уход с должности начальника Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаила Суходольского добровольным никак не назовешь.
Появились даже сообщения, что Суходольский собирал вещи в рабочем кабинете в окружении спецназа. Указ об освобождении генерал-полковника полиции Суходольского от должности президент Дмитрий Медведев подписал в пятницу. В МВД пояснили, что это произошло по результатам министерской проверки, проведенной после убийства подростка в отделении питерской милиции. О том, как проходила проверка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
После того, как вся Россия обсуждала совершенное 22 января убийство 15-летнего Никиты Леонтьева сотрудниками полиции в Невском районе Петербурга, министр внутренних дел Рашид Нургалиев своим приказом от 4 февраля направил в Петербург целую группу высокопоставленных офицеров МВД из 30 человек для проведения широкомасштабной инспекции всего Петербургского главного управления. Это было беспрецедентное событие, подобных инспекций не помнит не только Петербург, но и Ленинград. Даже когда снимали министра внутренних дел Щелокова в послебрежневские времена, даже во время обострения ситуации с управлением борьбы с экономическими преступлениями УБЭП в 1998 году, конфликты в местном главном управлении МВД не вызывали такого большого резонанса. Прибывшим в Петербург инспекторам было в Москве настоятельно рекомендовано не пользоваться машинами петербургского главка, поселиться в отдельной гостинице и не принимать ни в коем случае участие в совместных с офицерами петербургской полиции застольях. Можно добавить к этому, что визит группы высокопоставленных московских офицеров министерства в результате их деятельности практически полностью парализовал петербургскую полицию. Сразу резко якобы заболели некоторые руководители местных районных управлений. В связи с многочисленными широкомасштабными учениями, такими как, например, нападение 5 осужденных с автоматами на конвоиров или массовые драки болельщиков в Петроградском районе, некоторые управления внутренних дел в городе были закрыты, а оказавшиеся на их территории граждане были заблокированы. Операции полицейских на улицах Петербурга вызвали чуть ли не панику у горожан, принимавших все эти учения за чистую монету. Накануне 3 февраля в Главном управлении Министерства внутренних дел Петербурга прошло совещание, на котором и прорвался зреющий месяцами конфликт между Михаилом Суходольским и его подчиненными. Суть конфликта заключалась в кадровой политике начальника главка. Заместитель директора агентства журналистских расследований, бывший оперуполномоченный Евгений Вышенков, отслеживая этот конфликт с октября прошлого года, называет главные его причины.
С октября прошлого года начался конфликт, сначала молчаливый, который перешел в открытое публичное противостояние на 3 февраля этого года на совещание, где четко и заместители Суходольского пошли против его политики, не скрывая этого. Более того, Суходольский пытался лишить начальника полиции Сергея Умнова подписи. Суходольский начал исполнять обязанности за себя полковника, начальника ГСУ Марину Матвееву, тем самым сказав, что у него нету заместителей. Тем не менее, так как Михаил Суходольский известен своими московскими и монархическими способами правления, то подавляющее большинство центрального аппарата и, прежде всего, управления уголовного розыска встало на сторону начальника полиции, которого она знает уже 20 лет. Суходольский это воспринял как мятеж. Все офицеры ГУ МВД это восприняли как гражданскую позицию, о котором они готовы говорить от министра до президента Российской Федерации. В ГУ была крайне нездоровая ситуация, вызванная какими-то проведениями учений, хождениями по кабинетам, кто-то с кем-то огрызался. Президент Дмитрий Медведев на коллегии МВД в Москве заявил, что не место истерикам и личному пиару в рамках МВД. Это все восприняли как пассаж в сторону Михаила Суходольского.
Говорил заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели» еще один репортаж из Петербурга о принятом городским законодательным собранием во втором чтении скандальном законопроекте об ответственности за пропаганду гомосексуализма.
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин не принял представителей парламентской ассамблеи Совета Европы, которые накануне прибыли в Москву для оценки хода подготовки к президентским выборам 4 марта. Как сообщил сегодня на пресс-конференции в российской столице глава миссии Тини Кокс, делегацию проинформировали, что встреча не вписывается в напряженный рабочий график премьера. В Москве активисты провели форум наблюдателей под лозунгом «Не дай украсть выборы». Цель форума – скоординировать действия наблюдателей от различных организаций, обучить добровольцев, которые могли бы следить за соблюдением закона на президентских выборах 4 марта. В ходе спецоперации в селении Гурбуки Карабахкенского района Дагестана, по уточненным данным, убиты 4 боевика. Как сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете, в перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов. Боец спецназа получил ранение. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко не намерена подавать прошение о помиловании, поскольку не считает себя виновной, заявил ее адвокат Сергей Власенко. По его словам, Тимошенко также вряд ли согласится на помилование, если президент Виктор Янукович примет такое решение без ее просьбы. В Египте активисты, добивающиеся роспуска правящего сейчас в стране Высшего военного совета, объявили всеобщую забастовку и день гражданского неповиновения сегодня, в годовщину отставки с поста президента Хосни Мубарака. В Великобритании в рамках расследования дела о коррупции, подкупе журналистами и сотрудников полиции и госслужащих арестованы еще 8 человек, среди них 5 сотрудников британской газеты «Сан», полицейские, военнослужащие, чиновник Министерства обороны страны. Европейский Союз объявил о намерении выделить 7 миллионов евро Йемену для поддержки проведения в этой стране президентских выборов, запланированных на 21 февраля. Иран в ближайшее время объявит о важном достижении в области ядерных исследований. С такой заявлением сделал сегодня президент страны Махмуд Ахмадинежад.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В Петербургском законодательном собрании принят во втором чтении законопроект об ответственности за пропаганду педофилии и пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Законопроект предусматривает административное наказание за это в виде штрафа до 500 000 рублей. Против законопроекта выступает и часть депутатов, и гражданские активисты, и ученые, и представители творческой интеллигенции, как в России, так и за ее пределами, рассказывает Татьяна Вольская.
Я посылаю братский привет любви, симпатии и поддержки всем ЛГБТ-гражданам Петербурга и России. Гомофобия противоестественна. Это проявление страха, запугивания, ненависти к самим себе и желание найти козла отпущения. Это ничем не отличается от расизма нацистов или любого другого зверского, невежественного и низкого поведения. Это выдержка из приветствия известного британского актера и писателя Стивена Фрая, направленного в поддержку ЛГБТ-кинофестиваля. Фестиваля «Бок о бок», само существование которого новый законопроект ставит под сомнение. «Гитлер тоже начинал с геев», было написано на плакате ЛГБТ-активистов, вышедших к Мариинскому дворцу в день рассмотрения законопроекта. Но его автор, депутат Виталий Милонов, считает все эти протесты необоснованными.
Я не видел ни одной игровой идеи во время этих протестов. Те люди, которые туда пришли, это люди, которые не хотели обсуждать законопроект. Это люди, которые хотели не над чем-то катанем провести, если не парад, не митинг, то уж какой-то гей-пикет, чтобы зачем-то заявить о своей сексуальной ориентации, хотя никому это не интересно. Но давайте будем сравнивать людей, которые стоят на защите семьи и детства с Гитлером. Я понимаю, что для них это не ценности. В результате гомосексуальные связи, которые они им так нравятся, это их личное дело. Дети не рождают. Поэтому этим людям, в принципе, непонятно, что такое дети. Мы, родители, мы хотим защитить наши семьи, чтобы вот такие с плакатиками не ходили в школу, где учатся наши дети.
Ранее рассмотрение законопроекта откладывалось, поскольку не было прояснено, что же именно является пропагандой педофилии и гомосексуализма. Теперь, по словам Милонова, определение стало четким.
Целенаправленное воздействие на несовершеннолетних, способное нанести морально-нравственный ущерб нравственному состоянию и здоровью детей и формирующее сложное представление о социальной равнозначности союза мужчины и женщины по сравнению с другими союзами.
Глава российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков считает, что принятие законопроекта демонстрирует полную некомпетентность депутатского корпуса.
Они проигнорировали все экспертные заключения, все мнения специалистов, которые им были прекрасно известны. Как максимум, это начало репрессий против целой социальной группы в Петербурге. И мы считаем, что этот закон весьма напоминает те законы, которые принимались в начале 30-х годов в Германии, после прихода Гитлера к власти. Это очень тревожный симптом не только для геев и лесбиянок в Петербурге, в России, но и для всего общества. Ограничение свободы самовыражения, свободы слова опасно не только для конкретной группы, но и для всего общества.
ЛГБТ-сообщество намерено продолжать акции протеста и добиваться отмены законопроекта всеми доступными средствами. Фракция партии «Яблоко» в законодательном собрании пыталась воспрепятствовать принятию законопроекта, но безуспешно, говорит депутат-яблочник Борис Вишневский.
Главная причина – это невероятная юридическая безграмотность этого законопроекта. Нам предлагается ввести наказание за пропаганду того, что само по себе не является правонарушением. У нас были времена в истории нашей страны, когда, скажем, гомосексуализм считался уголовным преступлением. За это наказывали. Но сейчас он таковым уже не считается. Так же, как и все остальное, за пропаганду чего господин Милонов предлагает наказывать. Второе. Мы вообще не понимаем, что такое пропаганда этих понятий и на кого она может повлиять. Учеными многократно доказано, что никакая пропаганда не способна заставить человека изменить ориентацию или изменить пол. Вообще возникает такое ощущение, что на господина Милонова кто-то покушается непрерывно в этом плане. И он боится не устоять перед пропагандой, перед соблазнами. И поэтому он пытается эту пропаганду запретить.
Депутаты Вишневского беспокоят также, что устанавливать факт наличия пропаганды педофилии и гомосексуализма предположительно будут полицейские. И он не уверен, что здесь не возникнет громадного количества злоупотреблений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот показывают ролики кандидатов в президенты. Есть, прямо скажем, очень халтурные, есть вполне профессиональные. Мы уже эту тему затронули. Виталий Манский говорил о том, что ролики в поддержку Путина ориентированы на консервативного зрителя, помнящего советскую идеологию. Какие ролики вы посмотрели, что вам запомнилось?
Я думаю, как и многим, запомнился господин Жириновский.
Со словом, да.
Да, кстати, вот что-то вчера и позавчера осла уже не было видно. Там я слышала, что разразился скандал, может быть, его сняли. Но вообще, конечно, я вот в эти дни, мне многие задают вопрос, да и сама я пытаюсь вспомнить, смотрю свои записи, статьи прежних лет и понимаю, вот насколько там компания, допустим, 96-го года была более насыщенной, веселой, яркой, потому что как бы мы не тогда не иронизировали по этому поводу, но голосуй сердцем и голосуй или проиграешь, это были такие достаточно креативные слоганы, особенно учитывая контекст того времени. Сейчас ничего подобного нет. Все как-то устали от определенности, от предопределенности, и никто, собственно, и не выкладывался и на ролики, я так понимаю. Ну вот сейчас уже пошли ролики звезд, поддерживающих Путина. Вот они всколыхнули такую волну ненависти всех ко всем, опять как всегда. И я впервые себя словила на мысли, что я не хочу вообще жечь глаголом этих людей, хотя, конечно, то, что они себе позволяют говорить в кадре, иногда это выглядит, ну мягко выражаясь, смешно. Напомню, что господин Говорухин гордо сообщил, что никаких текстов не пишутся, люди выражают собственные мысли, и то, как они это выражают, понимаете, это свидетельство о каком-то большом акте насилия, потому что люди даже в падежи не всегда попадают. Но как-то клеймить их не хочется, потому что это вызывает такую огромную ненависть. И вот уже героем интернета стал Сергей Безруков, который отказался принимать участие. Насколько я знаю, может быть, это не совсем точно, отказался принимать участие в роликах. Иван Ургант. Таким образом проявляются народные герои. Ну, в общем, все это как-то совершенно неинтересно, не зажигательно. Этого никто не ждет. Это очень предсказуемо. Вот появился, например, вчера Прохоров в прожекторе Перис Хилтон. Да? И мне стали звонить, я понимаю, что не только мне. Ах, вот он читает по бумажке, ах, кремлевские проекты, все понятно. Но я как-то увидела, что Прохоров учится. Вот он как-то учится, он очень изменился, он увереннее держит себя в кадре, он даже рэп исполнил, ну, что называется, не хуже других. Так что эта пропаганда, потом она же идет на фоне гигантской пропаганды, такой пропутинской, которую ведут каналы, это два таких невстречника, идущих параллельно потока. Вот новые первые мы посмотрели, которые называются «Крутые 2000-е». Мне уже даже трудно находить слова, потому что это вот все время толчет в ступе одно и то же. Никаких креативных идей. То есть, как все было плохо до 2000 года, и вот как сразу начался такой замечательный ренессанс. Довольно подленькое это кино было, оно на канале НТВ, и такой довольно известный ведущий, якобы ведущий, довольно известный актер Сидикин там пытается что-то выступать в роли ведущего. Но все это очень невыразительно. Опять Ходорковский, Ходорковского, судя из контекста,
Кодекса абсолютно правильно арестовали, причем там метод реконструкции, которые такое ощущение, что вот первый раз в жизни, вот с чистого листа люди начинают и пытаются выстраивать этот метод реконструкции, где просто в самолет входят люди, его арестовывают, как это все было, и опять олигархи, и опять лихие 90-е во всем виноват, а потом выходит он в белом венчике из рук, и сразу все меняется вот просто по мановению волшебной палочки. Все это достаточно угрюмо, предсказуемо и совершенно неинтересно.
Слава, много говорят на этой неделе о передаче Владимира Познера, гостем которой была Тина Канделаки. Передача была порезана цензурой к возмущению автора. В интернете можно посмотреть вариант, который шел на орбиты, и вариант, который шел на европейскую часть России. Они существенно отличаются. Выглядит это довольно смешно.
Это выглядит очень смешно, потому что, ну, кроме того, что там упоминается Навальный, вообще непонятно, о чем речь. Но, вы знаете, даже это на меня не произвело такого впечатления, как работа Познера. Я довольно часто критически отношусь к тому, что он делает. И теперь я понимаю, он делает так, потому что ему неинтересно. А когда ему интересно, то он умеет делать совершенно по-другому. Это блистательная работа такого зрелого мастера, который вот наконец-то сумел скрыть мыльный пузырь. Я к Тине Канделаки отношусь скептически. Меня всегда поражало, вот как на нашем телевидении, при том, что я очень невысокого мнения о нашем телевидении, как могут существовать такие звезды. Но вот то, что я смутно подозревала, вот, ну, как бы сказать, такой личностный масштаб, такой не хочется обидеть, но личность это уж совсем уж уездного масштаба, и это замечательно сумел показать Познер, который дожимал ее просто вот очень элегантно, красиво. Она не могла ответить ни на один вопрос. Она путалась в показаниях. Она говорила «да», и тут же говорила «нет». Не то, чтобы она совсем лжива, но такое ощущение, что она внутри себя запуталась. И, конечно, метание Тины Канделаки, которая вот и в последний раз одновременно была и на Болотной, и на Поклонной, и хочет всем нравиться, и хочет, чтобы у нее шел бизнес, и чтобы был самолет, и хочет дружить с представителями креативного класса. Но она уже девочка достаточно большая, и такое ощущение, что она не понимает, что проблема выбора перед взрослым человеком стоит всегда, и эта проблема очень важная. Я считаю, что это замечательный был эфир, и Познер замечательно показал наших звезд, звезд 2000-х, да и теперешних звезд. Ну и, конечно, здесь нельзя не сказать, что поскольку они шли, так сказать, всегда параллельно друг другу, бывшие подруги, Ксения Собчак и Тина Канделаки, то они рассорились как-то накануне вот этой вот всплеска общественной жизни. И вот сейчас у них были премьеры-то почти в один и тот же день. Тина была у Познера, а Собчак, которая сейчас невероятно востребована, у нее было свое шоу «Госдеп», куда ведет нас Путин, вот, кажется, так формулировался вопрос. Это такое политическое шоу для совсем юной аудитории.
Да, это впервые, Слава, наверное, когда мы упоминаем в нашем телеобозрении, в нашем телерейтинге телеканал MTV.
Телеканал MTV, да, а вот на Муз-ТВ, я помню, было какое-то политическое шоу, мы говорили о нем, была попытка. И вот мне кажется, что, ну, это первый был выпуск, мне кажется, что попытка удачна, потому что Собчак, она умеет говорить с молодежью, вот с этой, со всем юными людьми, на их языке. И это чувствуется, как им интересно. Это трудно как-то спровоцировать, вот сыграть этот интерес. Ну, и потом там разыгрывались баталии, чего стоит один Караулов, который там едва не подрался с Удальцовым. Был такой интересный эпизод, когда вцепились, опять же, едва не подравшись, Мищенко, это руководитель молодежной организации прокремлевской, их так много, я уже забываю, как они называются, «Россия молодая», кажется. Илья Яшин. Там было очень смешно, зажигала Чирикова, которая как бы разыграла сценку на тему того, что вот Мищенко египетский шпион. Бросались какие-то белые перчатки друг другу в лицо. В общем, было забавно, я считаю, что Собчак очень мило и очень симпатично справилась с этим форматом. Кроме того, у нее была еще одна премьера «На дожде». Она участвует в огромном количестве политических шоу. И, в общем-то, если бы не было революции, то для Собчак эту революцию нужно было выдумать специально для нее, потому что она уже находилась на краю, за которым бездна, уже эта маска дрянной девчонки приросла к лицу, ее не отодрать, а отодрать очень хотелось. И вот сейчас вот такая перемена участи, полная перемена амплуа. Ну и хорошо.
Ну, поздравим Ксению Собчак. Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины. Телерейтинг».
Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит реплика Ольги Романовой. «Бутырка отстает от гражданской активности».
«Давненько не была я на Бутырке. Года два, что ли? А тут как-то звезды легли. Тамара Васильевна из нашей Руси сидящей прошла с передачкой для сыночка. Ну и я с ней увязалась. А со мной моя любимая Лиза Глинка, доктор Лиза. А с нами трое французов, киношников». «Французам я строго-настрого сказала, вы глухонемые. Рта не открывать, камеру в машине оставить, мобильники повыключать, а то спалитесь. А мы с доктором Лизой в тюремном обществе держаться умеем. Мы девушки опытные». Ну, пошли. Киношные французы моментально смешались с местной публикой. Даром, что киношные, то есть люди приличные, антигламурные, на вид бомжи бомжами. Только глаза немного выдают, офигевают. Но, думаю, если кто прицепится, скажу, что не только глухонемые, но еще и юродивые. Отстаньте от убогих. В Бутырке все по-прежнему. Очереди, свинства. Разве что доставку еды из ресторанов стали рекламироваться открыто. Реклама висит и стоит задолго до подхода к Бутырской арке. Глядь, сидит в уголке настоящая Мадонна. Младенца грудью кормит. Мадонна из Киргизии, звать Кларой. Детенку месяц, это третий у нее. Вот к мужу приехала. За драку его осудили. Дали в легкую трешечку. Доктор Лиза взяла Мадонну Клару в оборот, велела срочно взять у нее у Лизы памперсов, одежды и лекарств. А я взяла Кларин баул и пошла с ней по отлично мне знакомым тюремным кругам. Пошли сначала в очередь замначальника, там, как обычно, записан человек 100. А вот к 4 часам 5-й прошел. Очередь хорошая, сердобольная, там другое не бывает. Пустили Клару вне списка. Дали нам направление в бухгалтерию, оплатить 60 рублей на выдачу справки, что Кларин муж с туточки временно прописан, и пошли мы с ней в ту бухгалтерию. Надо сказать, что для удобства граждан бухгалтерия Бутырки расположена совсем в другом тюремном крыле, максимально удаленно от места для посетителей, да еще ремонт затеяли в главном следственном управлении, что культурно загораживает Бутырку от глаз беззаботных москвичей и гостей столицы. И кирпичи так и норовят упасть на голову неуклюжим зэкам. В общем, взяли мы с Кларой баулы и младенца и пошли в бухгалтерию, а француз-оператор с нами увязался. В связи с падающими кирпичами, стройкой, ремонтом и общей безалаберностью мы заблудились с Кларой напрочь. И заблудились мы, попав внутрь тюрьмы, во вторую арку направо. Ни Клара, ни француз поначалу этого не поняли. Ну, форма какая-то висит повсеместно, синяя, пятнистая, шкафчики металлические, кабинки какие-то, душ для конвоя. Опять же, какие-то запчасти, на вид сильно похожие на пустые автоматные рожки. А может, и не пустые, проверять было неохота. Напряглись, неприятности могут быть и нешуточные. Поэтому из-за каждого угла подавал я сигналы голосом. Дескать, не стреляйте, люди добрые, мы заблудились, в бухгалтерию мы идем, а сами мы не местные, из Киргизии. С полчаса плутали по святая святых тюрьмы. Никого. Ну, натурально, я телефон включила. И все, что видела по дороге, тщательно снимала. Потом в Фейсбуке выложила кое-что, но в основном не стала. Я про безопасность понимаю, в отличие от тех, кто там за это дело зарплату получает от налогоплательщиков. В итоге нашли мы бухгалтерию в другом корпусе, документы справили, вернулись, и я еще во внутреннем двойке телефончиком пощелкала, вернулись назад. Отправила Клару с Лизой дальше дружить, а сама собрала в кучку французов, и пошли мы к машине. На улице Новослободска она нас ждала, на проезжей части, как все. Захотелось тут французам камеру достать из багажника и снять мой синхрон на улице. Вот еще раз, специально для любителей строгих порядков. Не в тюрьме, не в приближении к тюрьме, а на проезжей части улицы Новослободской, у нашей машины, следом за которой припарковался автомобиль с гордой надписью «ДПС». Только французы камеру достали, как вдруг из Бутырской арки повыспал народ в синей, в силовской форме, человек 6, и давай французам руки крутить и камеру отбирать. Сами, конечно, без документов, без представлений. Но я, конечно, опять телефон достал и снимаю беспредел. Говорю французам, да вы пошлите их лесом, садитесь в машину и поехали. Здесь они не имеют права нас трогать. А если что, я вам полицию позову. Она с интересом наблюдает эту милую сцену и пока не вмешивается. В конец офигевшие французы с места не трогаются, показывают сизовским беспредельщикам свои документы, камеру, что на ней снято, а именно пейзаж улицы Новослободская. Сизовцы видят, что я снимаю их на телефоны, пытаются у меня его отобрать, чисто дети. А мне как раз на него судебный корреспондент газеты «Ведомости» звонит. Но я передаю Анастасии Корне в прямом эфире происходящее, снабжая, конечно, комментарием про идиотов и систему Минюста. Шестеро сизовцев в итоге отировались, а мы пошли обедать. За обедом я показала французам, что сняла на телефон, случайно попав в поисках бухгалтерии в тюрьму. Показать показала, но перекачать запись не дала, потому что я за безопасность в тюрьмах, за их безукоризненную охрану и порядок, а главное – за закон. А вот за что отвечает у нас ФСИН и Минюст, я не знаю. Вот самые невинные фотки я выложила на сайте «Радио Свобода». И чтобы два раза не вставать, прилагаю фото из московского СИЗО 3, что на Пресне. Терминал с информацией о том, как опасно жить в России. Это очень неплохая наглядная агитация. И пара снимков из книги для обращения к администрации. Трешку я посещала на прошлой неделе. Там мне больше понравилось. Сотрудники подходили, вежливо интересовались подготовкой к митингу и костерили начальство. А Бутырка от гражданской активности еще отстает. Нехорошо, товарищи.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Радио «Свобода. Итоги недели». Вопрос недели. Смогут ли наблюдатели предотвратить фальсификации на выборах 4 марта? Спрашивал прохожих на улицах Казани корреспондент «Свободы» Олег Павлов.
Ну, я думаю, что в масштабах страны нет, потому что объем работы непочатый край, и вряд ли кто сможет, какие наблюдатели смогут все это осилить и все это охватить. А в целом на каких-то определенных участках, допустим, конечно, не смогут повлиять на ход выборов и как-то предотвратить какие-то мелкие нарушения, ну и более крупные. А в целом я считаю, что это нереально.
Ну, я думаю, что если наблюдатели будут действительно заинтересованы в своей деятельности, если они туда по призыву сердца придут, и зная свои функции, точно зная, что они должны делать, то я думаю, что смогут, да, увидеть, если вдруг что-то такое, какое-то нарушение появится. Думаю, да.
Наверное, если наблюдатели опытные, но ведь у нас избирательные комиссии так поднаторели. Под вопросом все это.
Мне кажется, что сам термин «наблюдатель», он не создан что-либо предотвращать, потому что человек, ну, так как в корне слова, он наблюдает за чем-либо. Вот если бы это был какой-нибудь, я не знаю, влиятель, там, я не знаю, прерыватель, надзиратель, наверное, а это наблюдатель, так что мое мнение, что все это мимо.
Конечно, не смогут. Не для того это все затевается, чтобы какие-то наблюдатели, пусть даже их будет очень много, и пусть будут они очень принципиальные, чтобы из-за этого не провести Путина в президенты. Нет, это все игры, все демократии, это все.
То, что сам фактор присутствия наблюдателей в любом процессе, он всегда стимулирует более качественное проведение того или иного мероприятия, тем более вот такого значимого, как выборы, это факт. Поэтому нормально, хорошо, что они будут, хорошо, что их будет много. Главное, чтобы не толкались, и главное, чтобы вели себя в строгом соответствии с своими, да, вот, регламентами и полномочиями, а не провоцировали там излишнюю нервозность, потому что нервозность, она только, наоборот, увеличивает шансы, что что-то будет не так.
Я думаю, что, возможно, наличие наблюдателей на избирательных участках предотвратит какие-то видимые нарушения именно на избирательных участках. То есть фальсификация просто будет осуществляться в каких-то других местах, где наблюдателей не будет.
Мне кажется, нет, не смогут. Там такие великие фокусники, что вряд ли что получится, наблюдателей и камеры не спасут.
Так жители Казани отвечали на вопрос, смогут ли наблюдатели предотвратить фальсификации на выборах 4 марта. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Мадонна вновь подтвердила свой статус поп-королевы, когда ее новый альбом MDNA занял первое место в 43 странах только по предварительным заказам. 2012 год для Мадонны вообще начался великолепно. В январе она получила «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму. Песня «Мастерпис» к ее фильму «Мы верим в любовь», написанная ею в соавторстве с Джули Фрост и Джимми Гарри, обошла работы Элтона Джона, Криса Корнелла, Мэри Джей Блайдж и Брайана Бирна. И второй раз после «Эвиты» принесла ей почетную награду. Эта композиция вошла в саундтрек к фильму, а также в новый альбом MDNA, первым предвестником релиза которого стал видеоклип на песню «Give me all your loving», вышедший в начале февраля. В течение 24 часов после премьеры этого видеоклипа, в котором участвуют также Ники Минаж и Мия, его посмотрели на YouTube 3 миллиона поклонников, что сделало его синглом номер один в 15 странах мира. Наконец, 53-летняя Мадонна выступила в финале американского кубка по футболу «Супер Боул», где вместе с приглашенными гостями пела свои новые и старые хиты. Возвращение легенды удалось на славу. После «Супер Боул», который в этом году посмотрели 114 миллионов зрителей, мгновенно подскочили тиражи от продажи старых альбомов Мадонны. И на гребне этого успеха она объявила на этой неделе о новом международном туре в поддержку своей пластинки MDNA, релиз которой намечен на 26 марта. Гастроли, во время которых Мадонна посетит 26 европейских городов и даст 90 концертов, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, начнутся 29 мая в Тель-Авиве и завершатся в 2013 году в Австралии, где певица не выступала уже 20 лет. После десятилетий участия в крупнейших музыкальных фестивалях мира, Металлика наконец станет хедлайнером своего собственного фестиваля, получившего название «Orion Music Plus More». Во вторник на своем сайте прославленные рокеры сообщили, что 23 июня проводят двухдневный музыкальный фестиваль в заброшенном аэропорту города Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси. Уже устанавливаются многочисленные сцены, на которых выступят как минимум 16 групп. От инди-рокеров типа Arctic Monkeys и Best Coast до блюз-рокера Гарри Кларка-младшего, пионера-психоделики Рокки Эриксона и металлистов Avenged Sevenfold. Билеты поступят в продажу 11 февраля по цене $150 за двухдневный пропуск. Ну, а слушать мы сегодня будем Lamb of God, коллектив, считающийся лидером новой волны хэви-метала, а также одной из самых высокоинтеллектуальных рок-групп Америки. В январе они выпустили свою шестую студийную пластинку под названием Resolution, которая вошла в первую десятку Billboard 200 и возглавила чарты рок- и хард-рок альбомов. Песня же, которую я выбрала, невероятно красивая композиция, называется «King Me».
Группа Lamb of God на волнах Радио Свобода. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о том, как оплачивают участие в митингах и активизм прокремлевских молодежных движений, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За год американское отношение к Башару Асаду
круглый стол 12 декабря может стать еще одной площадкой для дискуссий,
где могут собраться выступая в суде во время последнего дня предварительных слушаний.
На процесс вызваны все спасшиеся пассажиры с Болгарии.
Суд посчитал вину Коновалова и Ковалева полностью доказанной, определив для них высшую меру наказания.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».